Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Существуют ли черные списки губернаторов, которые будут отправлены в отставку в ближайшее время? Почему выселяется оппозиционный телеканал, чей офис расположен в центре Тбилиси? В Польше предстоят досрочные парламентские выборы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, о политике в России. В ближайшее время можно ожидать новых отставок глав регионов России. Об этом сейчас говорят эксперты и пресса. Многие подчеркивают, что речь идет о предвыборной зачистке политического поля в российской провинции. В частности, появились пока неподтвержденные сообщения о возможных скорых отставках губернатора Самарской области Константина Титова и губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. За темой следит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович, который сейчас с нами в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Андрей, добрый день. Ну, пока вслед за волной отставок идет волна опровержений относительно следующих возможных отставок. В частности, были сведения о возможном увольнении рязанского губернатора, и Алина Темнова из Рязани рассказывает, как эти сообщения появились и как сам Геннадий Шпак на них реагировал.
4 года назад Георгий Шпак уже опровергал подобные слухи. Вот что он говорил в одном из первых интервью в генеральской должности. «Рязанский народ выбрал меня на 4 года, и я заверяю, что верой и правдой буду служить этому народу». Конец цитаты. На сегодняшний день, по информации газеты «Твой день», свои посты могут покинуть не только рязанский губернатор Георгий Шпак, но и самарский Константин Титов. Вместе с тем, в партийных списках «Единой России» не значатся фамилии руководителей Костромской, Смоленской и Рязанской областей. Георгий Шпак и двое его коллег не попали в перечень «Единой России» по Центральному федеральному округу. По неофициальной информации, новым губернатором Рязанской области может стать нынешний министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Он уроженец Касимовского района Рязанской области. Алина Темнова для «Радио Свобода», Рязань.
Алина Темнова сослалась на газету «Твой день». Между тем, в московском издании «Твой день» «Радио Свобода» не захотели комментировать информацию о черном списке губернаторов. Тем не менее, многие эксперты полагают, что таковой черный список существует. Говорят, что сейчас есть основания у российской власти для того, чтобы быть менее церемонными с региональными властями, и руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин уверен, что теми громкими отставками, которые уже произошли, это губернатор Новгородской области, губернатор Сахалина и так далее, дело не закончится.
Губернаторские отставки – это тенденция долгосрочная, аккуратная, потому что избираемость губернаторов была отменена давно, и в первые годы, наоборот, губернаторский корпус оказался более консервативным в кадровом составе, чем после каждых губернаторских выборов. Если в результате избирательных кампаний у нас менялось от 30 до 35, а иногда даже до 40% губернаторов, то после отмены выборов смены не превышали 20-25%. Медленно и аккуратно их меняли. И вот сейчас вдруг как бы такой водопад перемен. И Сахалин, и Новгород, и вроде как Самара, и что-то говорят уже в Новосибирской области. На ниточке висит губернатор Ставропольского края. Тенденция двумерная. Во-первых, Кремль счел, что настало время воспользоваться взятым в руки инструментом для смены губернаторов. До этого он предпочитал их не раздражать. И во-вторых, это стремительное движение, с моей точки зрения, очевидно, связано с подготовкой к выборам.
Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Александр Кынев согласен со своим коллегой-политологом, и Кынев уверен, что оружие, которое до последнего времени власть не решалась пускать в ход, это то, о чем говорил Дмитрий Орешкин, а именно право Кремля фактически полностью распоряжаться судьбой того или иного губернатора, наконец-то начало использоваться в полной мере.
сам процесс назначения губернатора, который, как известно, был введен в конце 2004 года, к настоящему времени, вот после того, как весной и летом прошли процедуры переназначения, так и последние тяжеловесы, там типа Лужкова и Громова, то есть к настоящему времени практически все основные губернаторы новую схему прошли, приобрели как бы новый статус, да, гораздо более зависимый от федерального центра. И в этом смысле вот тот медовый месяц, который для новой процедуры, который был в 2005 году, когда доверие получали абсолютно все, кто на него подавал, он, несомненно, закончился.
Ну и Александр Кынев также согласен со своим коллегой в том, что отставки и назначения в регионах связаны с выборами. Это многие эксперты в России считают очевидными. Прежде всего, по мнению Александра Кынева, убирают тех, кто не может гарантировать партии власти серьезный успех в предстоящей думской кампании. Основания для таких выводов, как считает Александр Кынев, Кремль и Единая Россия в частности получили в ходе весенних региональных выборов этого года.
В данном случае понятное дело, что в условиях предстоящих федеральных выборов и Госдумы, и президента для федерального центра важно в максимальной степени контролировать процесс в регионах. И здесь, конечно, важно четко дать понять губернаторам, какова генеральная линия и что шаг в сторону – это попытка к бегству. Кроме того, это регионы небольшие, и это регионы, где Единая Россия добивалась на региональных выборах, скажем так, ну либо весьма скромного успеха, либо терпела поражение.
Но надо сказать, что так центр обходится отнюдь не со всеми региональными правителями, во всяком случае с какими-то наиболее серьезными фигурами в региональной власти. Кремль предпочитает разговаривать вежливо, неторопливо, периодически удовлетворяя амбиции этих руководителей. И Дмитрий Орешкин объясняет, почему.
Это тяжеловесы, у которых есть козыри, и которые не постесняются эти козыри в критической ситуации использовать. Поскольку они тяжеловесы, то есть мудрые люди, они понимают, что пуля хороша, пока она в дуле. Соответственно, попусту стрелять они не будут. И они готовы торговаться, они готовы уступать, двигаться. Но уж если всерьез их интересы будут ущемлены, тогда они не постесняются нажать на курок, и тогда стрельнут, что называется. И если эту команду слишком сильно побеспокоить или слишком сильно на нее надавить, то могут возникнуть перед выборами самые непредвиденные сюжеты, вплоть, например, до обострения межнациональных отношений.
Ну а один из, по слухам, увольняемых, губернатор Самарской области Константин Титов, очень недавно в интервью «Радио Свобода» полностью уверил Кремль в своей преданности.
Если вопрос встанет о том, как определяться в соответствии с тем, кандидатами, которые будут на выборах 2008 года, то здесь, наверное, решающую роль будет играть, конечно, позиция президента России Владимира Владимировича Путина, но и та партийная принадлежность, которой определены губернаторы. У нас сегодня губернаторы есть и в Единой России, есть губернаторы и в других партиях. Если будут какие-то изменения в Конституции, вопрос будет в региональных лидерах, я уверен, что в абсолютном практически большинстве региональные лидеры поддержат Владимира Владимировича Путина.
Губернатор Самарской области Константин Титов и, возможно, вслед за ним, после уже состоявшихся отставок, и остальные еще не отставленные губернаторы старого призыва станут менее щепетильными. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Сейчас московское время 17 часов 15 минут. Заголовки новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Независимые эксперты не нашли оснований для содержания в психиатрической больнице активистки оппозиции Ларисы Араб. Официальные выводы станут известны лишь по завершении судебных слушаний, которые проходят сегодня в Мурманске. В Шатойском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. Взрывное устройство было установлено в лесу на окраине села Верхний Варандай. В Новосибирске суд приговорил лимоновца к 4 годам колонии общего режима, признав виновным в хранении взрывчатки и изготовлении оружия. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве погибли не менее 11 человек, 45 получили ранения, среди жертв женщины и дети. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам. Это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Назову две из многочисленных тем сегодняшнего выпуска. Рассказ об истории музыкального авангарда в России. Еще одна тема очень любопытная, на мой взгляд, бильярд и бильярдисты. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Пятничный выпуск сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Петербургские журналисты активно участвуют в экспедициях по северо-западному региону, которые устраивают экологические организации. Председатель одной из них, Международной экологической общественной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук, в студии «Радио Свобода». Сегодня рассказывал моему коллеге Виктору Резункову о том, какие проблемы беспокоят экологов в Петербурге и Ленинградской области.
Юрий, скажите, какие проблемы в Ленинградской области больше всего сегодня волнуют экологов?
Да, в Ленинградской области, собственно говоря, две проблемы, и обе взаимосвязаны между собой. Это, я имею в виду, антропогенные. Есть общая проблема, общая природная, да, это уменьшение воды в области. Да, действительно, оно уже с 16 века идет. Реки мелеют, болота усыхают, болота становятся, зарастают и становятся частью леса, а озера становятся болотами. Вот такая вот дегрессия водных объектов
идет. А почему это происходит? Из-за изменения климата?
Знаете, изменение климата, да, тогда был климатический оптимум во время Годуновского лихолетия. Снег выпадало даже в июне месяце, воды было много очень, да. Вот, неурожаи были. Мы были в поселке Сугиница и видели лиственницы. Это 18 века церковь, да, и лиственницы, соответственно, еще раньше были срублены. И по этим лиственницам, по годовым кольцам видно, насколько раньше было много воды, кольца широкие. Вот, и как они постепенно становятся все уши, уши и уши. Но это общая проблема. А антропогенная проблема – это развитие промышленности, конечно, и развитие жилищного домостроения без обеспечения соответственными службами, канализационными в частности тоже. Если люфтклозеты люди еще как-то строят, то очистные сооружения они, конечно, не делают. В лучшем случае это выгребные ямы. А строятся все, собираются близко от источников воды. Почему-то считается, что это лучше. Вот, соответственно, все это в реки течет. Поэтому у нас те реки, которые впадают в Ладожское озеро и уже имеют третий, а то и четвертый класс загрязненности. Пятый класс – это самый последний, между прочим. Так что до конца загрязненности не так уж много нам осталось. Вот это такая проблема. И вторая – это отсутствие развития рекреационного сектора. Мы столько вкладывали, и не только мы, конечно. Вообще экологические организации вкладывали в развитие рекреационного сектора. В 2003 году у нас где-то около 8 миллионов, по-моему, если в рублях считать, ушло на выпуск экологических карт, на выпуск путеводителя, на проведение семинаров и так далее. Много чего сделали. И так из года в год, ну, там, может, сумма там разная, это просто уникальный год был, да, такой. И все едино. Только 1% ВВП Ленинградской области дают рекреационные услуги. Хотя возможности для развития паломнического туризма, обыкновенного туризма, экологического туризма колоссальные.
А в Петербурге?
Среда. Среда обитания. Среда обитания. Точнее, воздух, вода, почва. У нас нет чистой воды, мы должны покупать воду в бутыль.
Водоканал сообщает все время о такой чистоте воды, которую...
Водоканал давно уже не может очищать воду в достаточной степени, поскольку вода идет в достаточной степени грязная, уже начиная от Ладожского озера. Область загрязнила свои реки настолько, что водоподготавливающие сооружения не справляются, они нуждаются в срочной реконструкции. Это раз. Потом вода, хотя идет достаточно хорошего качества из водоподготавливающих сооружений, в трубах она загрязняется до такой степени, что до потребителя она доходит уже с вторичным загрязнением.
Напомню, что гостем нашей студии в Петербурге был председатель Международной экологической общественной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Вопрос ему задавал мой коллега Виктор Резунков. Сегодня в центре Тбилиси полицейские начали выносить имущество оппозиционного телеканала из государственного здания, в котором этот телеканал располагался. Руководители медиахолдинга, которому принадлежит и вышеупомянутый телеканал, и газета, ее постигла та же участь, недавно обвинили грузинские власти в притеснении независимых средств массовой информации. Из Тбилиси передает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
здании издательства «Сам Шоблу» в центре Тбилиси, где стоимость квадратного метра площади строения в несколько раз выше, чем в других районах столицы, принадлежит государству. И Министерство экономики неоднократно пыталось продать это здание с аукциона. Например, в прошлом году тбилисская мэрия объявила, что нашла инвестора, однако редакция газет и телекомпании «Кавказия» отказались покинуть здание, обвинив власти в том, что в такой форме они пытаются прикрыть оппозиционные газеты и телекомпанию. С тех пор потенциальные покупатели, готовые выплатить в государственный бюджет кругленькую сумму, ссылались на то, что упомянутые организации отказываются покидать помещение. Министерство экономики и мэр Тбилиси неоднократно заявляли, что эти и другие частные организации, размещенные в государственном здании, практически ничего не платят государству. У многих из них нет даже договора об аренде помещения. В пятницу утром их решили выселить, чтобы освободить здание и продать с аукциона. Полиция окружила территорию в 5 часов утра и начала выносить инвентарь на улицу, несмотря на сопротивление сотрудников, немедленно прибывших на место событий. Редактор газеты «Сакартвелос Республика» Республика Грузия, Гурам Гогиашвили даже пытался в знак протеста лечь на проезжую часть проспекта Мераба Коставы. Оппозиционные политики и общественные деятели Грузии однозначно обвинили власти. По словам бывшего государственного министра Георгия Хаиндрава, цитирую, «Грузией управляют красные дьяволята, и до тех пор, пока они у власти, справедливости нам не сыскать». Конец цитаты. Руководитель Тбилисской организации Республиканской партии Тинатин Хидашели охарактеризовала произошедшее как произвол и заявила, что к концу августа власти начнут конфискацию земельных участков. «Мы имеем дело с варварами во власти. Эти варвары по-варварски расправляются со своим населением. Пусть все по многу раз увидят эти кадры». Обвинение в том, что власти пытаются тем самым прикрыть независимую прессу и телевидение, отверг мэр Тбилиси Гиги Угулава, который сказал журналистам, что речь идет об имущественном споре и попытке определенной медиагруппировки завладеть чужим имуществом. Газетам и телевидению он посоветовал просто арендовать другое здание по рыночной цене, как, по его словам, и делают большинство независимых газет и телекомпаний в Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 17 часов 24 минуты. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее центральная тема – вновь состояние американской экономики. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американская финансовая система стабильна и способна помочь американцам преодолеть трудности, вызванные проблемами на рынке недвижимости, заявил в четверг президент Буш. Проблема кризиса ипотечного кредитования стала одной из главных тем пресс-конференции президента. Слово Аллану Давыдову.
Перед уходом в летний отпуск Джордж Буш два дня подряд выходил к журналистам в Вашингтоне с разъяснением своих взглядов на развитие американской экономики. Комментируя проблемы на рынке недвижимости, президент сказал, что во избежание кризиса ипотечного кредитования в будущем финансовая документация должна быть более ясной. Кредиторы должны точно знать, кому они дают деньги, а покупатели домов должны четко понимать, какой кредит они получают и что он им будет стоить в будущем. Многие будущие домовладельцы подписывают ипотечные документы, слабо разбираясь в их деталях. Президент выразил глубокое сочувствие тем, кто потерял свои дома, оказавшись неспособным платить из-за роста плавающей процентной ставки кредита. Однако, отвечая на вопрос, следует ли ожидать от правительства каких-либо мер по финансовой поддержке домовладельцев, оказавшихся в трудном положении, Буш ответил так. «Финансовая санация? Я не вполне уверен, о чем вы ведете речь. Если о прямых безвозвратных судах домовладельцам, то отвечаю, что этого не будет. Я против этого. Если же имеется в виду, что Федеральное управление по жилью должно проявить гибкость и помочь этим людям рефинансировать займы под свое жилье, тогда да, я это поддерживаю». Буш дал понять, что в деле стабилизации жилищного рынка считает излишним наделять дополнительными полномочиями две крупнейшие федеральные ассоциации по ипотечному кредитованию – Фенни Мэй и Фредди Мэк. Президент также предложил ряд мер по упрощению налогового кодекса для корпораций и выразил скептицизм относительно призывов увеличить налоги на компании частного акционерного капитала и хеджевые фонды. В четверг исполнилась ровно неделя после обрушения крупного автомобильного моста в Миннеаполисе, повлекшего человеческие жертвы. Эта тема также прозвучала на пресс-конференции. пресс-конференции президента в связи с тем, что некоторые члены Комитета по транспорту Палаты представителей Конгресса предлагают увеличить федеральный налог на бензин. Цель инициативы, как говорят законодатели, – изыскание средств на ремонт свыше 70 тысяч мостов, в которых обнаружены структурные дефекты. Буш сказал, что возражает против этого предложения. Думаю, правильно будет, если каждый член этого комитета сначала установит свои собственные первостепенные задачи по затратам, а затем оставшиеся средства пусть расходуются по принятой формуле финансирования. Я не считаю, что мы, выстраивая приоритеты, должны лезть в карман к населению. Прежде чем поднимать налоги, грозящие замедлением экономического роста, я бы попросил законодателей еще раз убедиться в правильной расстановке своих приоритетов. Согласно предложению законодателей, поднятие федерального налога на покупку бензина на 5 центов за галлон помогло бы собрать за 3 года около 25 миллиардов долларов.
В то время как президент Буш выступал перед журналистами, убеждая страну, что с американской экономикой по большому счету все в порядке, инвесторы с нарастающей суматошностью избавлялись от акций американских компаний. День на Уолл-стрит закончился почти 3% падением индекса Доу-Джонса, показателя котировок акций 30 крупнейших компаний. Катализатором американских страхов стали события в Европе. Решение французского банка заморозить деятельность 3 инвестиционных фондов с большими ставками на американском рынке недвижимости и сенсационная акция Европейского центрального банка, внезапно влившего в европейскую банковскую систему 120 миллиардов долларов с целью не оставить банки без денег в трудный период. Инвесторы восприняли этот шаг как первое официальное признание того, что серьезные экономические беды могут быть за ближайшим углом. Насколько обоснованы такие опасения? Я задал этот вопрос Стивену Ханке, авторитетному экономисту, профессору университета Джонса Хопкинса, обозревателю журнала Forbes. То, что сейчас происходит на финансовых рынках, представляет собой давно ожидаемую коррекцию. Я подозреваю, что это лишь ее начало, и худшее еще впереди. За коррекцией может последовать замедление экономического роста. Дело в том, что до сих пор экономическое преуспевание подпитывалось ненасытным аппетитом американцев к потреблению, который они удовлетворяли благодаря дешевому кредиту. В последние недели дешевый кредит внезапно исчез. Американцы больше не могут перефинансировать свои дома под более низкий процент и получать деньги на другие расходы. Они не могут купить автомобиль в рассрочку под низкий кредит. И эта новая данность неизбежно приведет к сокращению потребления. А может ли результатом этих процессов быть нечто худшее, чем небольшое замедление экономического роста? Да, я заглавил свою недавнюю колонку в Форбсе «Будьте готовы к буре». Идея заключается в том, что кредитные проблемы и кризис на рынке недвижимости уже породили шторм, который может превратиться и в бурю, и в цунами, которые не только наделают дальнейших бед на рынке недвижимости, но и нанесут сильный удар по экономике. И спровоцировать такой сценарий может вполне вероятное событие, скажем, коллапс крупного инвестиционного фонда или банкротство нескольких крупных кредитных организаций. Говорил профессор университета Джонса Хопкинса Стивен Ханке. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Итоги дня. В итоговом выпуске программы будет подводить сегодня Андрей Шарый. Эфир в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей темы сегодняшнего выпуска. Независимая врачебная комиссия провела медицинское освидетельствование Ларисы Араб. В Петербурге отметили 70-летие со дня рождения первого мэра города Анатолия Собчака. Кремль планирует кампанию по смене губернаторов в разных регионах России. В Польше состоятся досрочные парламентские выборы. Так, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Независимые эксперты не нашли оснований для содержания в психиатрической больнице активистки оппозиции Ларисы Араб. Официальные выводы станут известны лишь по завершении судебных слушаний, которые проходят в Мурманске. В Шатойском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. Взрывное устройство было установлено в лесу на окраине села Верхний Варандай. В Новосибирске суд приговорил лимоновца к 4 годам колонии общего режима. Вячеслав Русаков признан виновным в хранении взрывчатки и изготовлении оружия. американские военные отрицают, что подняли истребители для перехвата российских бомбардировщиков, пролетевших недалеко от базы Гуам в Тихом океане. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве погибли не менее 11 человек, 45 ранены, среди жертв женщины и дети. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи. Стороны все еще не могут согласовать место встречи. В старом городе Иерусалима произошла перестрелка. Убит один человек, 11 ранены. Палестинец напал на израильского охранника и был убит в завязавшейся перестрелке. Ранены случайные прохожие. Северная Корея призывает США отменить военные учения с Южной Кореей. Как заявляет официальный Пхеньян, маневры, запланированные на конец августа, могут повлиять на судьбу соглашения об отказе КНДР от ядерной программы. Верховный суд вернул в Генеральную прокуратуру уголовное дело экс-сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана. Адвокаты Чехмахчана обнаружили несколько ошибок в обвинительном заключении. Созданный недавно Следственный комитет при Генпрокуратуре займется расследованием около 60 тысяч уголовных дел. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил заместитель генпрокурора Александр Бастрыкин, назначенный главой Следственного комитета. Легендарная итальянская киностудия Чинечита минувшей ночью пострадала от сильного пожара. Пламя уничтожило, среди прочего, декорации, воссоздававшие Древний Рим. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает наш традиционный опрос на улицах российских городов. В нем мы возвращаемся к главной теме этого часа программы «Время свободы». Возможные многочисленные отставки российских губернаторов в ближайшее время. Каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными? Такой вопрос с прохожим на улицах Екатеринбурга задавала наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Матвиенко, потому что она знакома всем давно по своей деятельности в Государственной Думе. Мне она запомнилась как властная, отвечающая, дело в известности и в популярности, и в доверии.
Губернатор Кемеровского края. Это порядочный человек во всех отношениях. Он не перебегал ни с одной партии, ни в другую, ни в третью. Влиятельность, потому что он сам по себе порядочный человек. Он ничего не имеет. Не бегал, не врет. Тем паче по национальности казах.
Абрамович, наверное, скорее всего. Потому что на слуху, потому что про него постоянно говорят, хорошая пиар-компания у него. Влияние его на сырьевые ресурсы. Я считаю, что там хорошо работают с его продвижением.
Московский, петербургский. Москва есть Москва, она всегда влияла. Петербург тоже вторая столица, тоже что-то влияет. Ну вот, насчет таких вот тех, что поменьше, я их не знаю даже. Ну, Тросселя знаю только. Ну, это его не красит никак в моих глазах.
Мне кажется, они все равноценные. Чтобы кто-то был более влиятелен, чем все остальные, я бы не могла такого человека выделить.
Считаю, что Россель влиятельный, Шейн Миев, но он президент республики, но тоже ведь Муртаза Рахимов сейчас еще остается губернатором Башкирии. С ними в какой-то мере считается Путин, его администрация. Ростель очень длительно находится на своем посту. Во всяком случае, на уровне области уважения и формальные почести ему оказываются вполне достаточные.
Абрамович, разумеется, в Руссель. Я не думаю, что он такой влиятельный. Он какой-то такой местечковый. Может быть, его там не любят. Не слышно, по крайней мере, чтобы как-то к нему прислушивались наверху.
Россель, это я считаю влиятельным. Большой авторитет у президента. Несмотря на то, что в свое время Россель решил сделать Уральскую республику, чем очень настроил руководство в то время Ельцина против себя, тем не менее, это все удалось выправить. И сейчас приглашается Владимир Владимирович, он в поездки во всевозможные зарубежные. Вроде пользуется у него авторитетом.
Россель, он очень долго у власти. А раз в последнее время такая политика у нас агрессивная в стране идет, и он смог удержаться при Путине, то я думаю, он очень влиятельный не только в нашей области, но и во всей России.
Все они гады. Вот и все. Нормальный человек не может быть на должности губернатора. Он туда пробирается за счет особых личных качеств, которые несовместимы с порядочностью. Вот и все.
Наш Россель Свердловск живет, зарплату платят, компетентный, политически грамотный, вообще симпатичный.
Я таких не знаю.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каких российских губернаторов вы считаете самыми влиятельными. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 17 часов 35 минут. Автор сегодняшнего выпуска новостей и науки Ольга Орлова.
Остальное.
астрономы обсерватории Лоуэлла открыли самую большую по размерам планету из всех зарегистрированных до сих пор. Ее размер составляет 1,7 от размера Юпитера. Найденная планета оказалась во многих отношениях уникальной. В частности, она обладает самой низкой плотностью из всех известных на сегодняшний день планет. Ее плотность составляет всего 0,2 грамма на кубический сантиметр, что приблизительно равно плотности пробки. Исследователи из Американского университета Джона Хопкинса и Японского университета сельского хозяйства вывели линию мышей с наследственной шизофренией. У новых мышей мутированный ген DISC1, который считается главным геном, связанным с шизофренией. Таким образом, наличие у мутантных мышей различных поведенческих, морфологических и биохимических признаков шизофрении доказывает ключевую роль этого гена в развитии болезни. Теперь мыши-шизофреники будут использоваться как модель для изучения человеческой шизофрении. Ведь известно, что у людей, имеющих среди своих предков шизофреников, риск заболевания этим недугом достаточно высок. Наблюдения французских и бразильских астрономов подтвердили гипотезу, согласно которой нерегулярные колебания некоторых переменных звезд вызваны выбросами пыли с поверхности самой звезды. Блеск этих гигантских до 50 солнечных масс звезд обычно сильно колеблется. Пытаясь понять причину этих колебаний, астрономы исследовали самую яркую звезду такого типа в южном полушарии неба – звезду RY из созвездия Стрельца. Наблюдения показали, что падение ее блеска обусловлено выбросом звездой больших объемов пыли, формирующих вокруг нее облако, которое и поглощает ее излучение. Затем пылевой кокон постепенно разгоняется звездным ветром, и звезда вновь становится видна во всем своем блеске. По сообщению американского аэрокосмического агентства НАСА, состояние двух марсоходов-близнецов Opportunity и Spirit улучшилось. Ранее марсоходы чуть не погибли из-за сильнейшей продолжительной песчаной бури, разыгравшейся на поверхности Красной планеты. Шторм сделал невозможной работу солнечных батарей, что могло привести к постепенной разрядке аккумуляторов и смерти машин. Теперь сила бури уменьшилась, и заряд батарей значительно повысился. Это позволило Спириту переместить руку с фотоаппаратом-микроскопом и послать на Землю 3 новых снимка.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать в покое.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Президент Польши Лех Качиньский, возглавляющий правящую партию «Право и справедливость» и лидер основной оппозиционной польской партии «Гражданская платформа» Дональд Туск заявили, что в октябре этого года Польшу неизбежно ждут новые парламентские выборы из-за зашедшего в тупик политического кризиса. Передает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
2 года назад партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы. Однако ее победа не была настолько значительной, чтобы иметь в парламенте большинство и, соответственно, создать собственное правительство. Договориться со второй по величине парламентской силой, либеральной гражданской платформой, не получилось. После трудных переговоров с другими партиями, вошедшими в Сейм, «Право и справедливость» подписала коалиционное соглашение с популистской партией «Самооборона» и консерваторами из Лиги польских семей, отдав их лидерам посты вице-премьеров и несколько кресел в кабинете министров. Уже тогда многие сторонники «Права и справедливости» не могли простить партии этой коалиции, подчеркивая, что, например, лидер «Самообороны» Анджи Лепер – это человек, которого несколько раз судили за клевету и оскорбление других политиков, поэтому совместное правление с такими людьми не может закончиться хорошо. Так и получилось. За 1,5 года из-за разногласий между правящими партиями коалиция несколько раз оказывалась на грани распада, что в конце концов и случилось, когда Ярослав Качинский отправил в отставку Анджи Лепера, заявив, что он подозревается в коррупции. «Право и справедливость» потеряла большинство в парламенте. В такой ситуации лидер гражданской платформы Дональд Туск призвал президента прервать отпуск и поддержать идею досрочных выборов. После встречи Леха Качинского и Дональда Туска министр канцелярии польского президента Михал Камиński заявил: и господин президент, и лидер гражданской платформы Дональд Туск согласились, что в создавшейся политической ситуации досрочные выборы нынешней осенью неизбежны.
Выборы осенние są rzeczą nieuchronną.
Конкретная дата выборов пока неизвестна. Ее установит Сейм, который соберется после парламентских каникул на заседание в конце августа. Дональд Туск заявил, в свою очередь, что уверен в том, что выборы состоятся в октябре нынешнего года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итак, что представляют собой основные польские политические партии на сегодня? Правящие, Право и справедливость, оппозиционная гражданская платформа, а также Самооборона, Лига польских семей. На каких избирателей ориентируются эти партии? Об этом мой коллега Александр Гостев беседует с журналистом «Свободы», историком, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым.
Правящая партия «Право и справедливость» братьев Качинских – это партия социально-консервативная. Они пришли к власти под лозунгом так называемой Четвертой республики, то есть смены фактически политического режима и борьбы с коррупцией, которая пышно цвела при предыдущем социал-демократическом правительстве. Их программа довольно эклектична. Там представлены элементы традиционного для Польши достаточно воспаленного национализма. С другой стороны, они формально не отрицают, естественно, необходимость европейской интеграции. В экономической политике у них сильные элементы все-таки протекционизма. Что касается главной оппозиционной партии, гражданской платформы, то эта партия либеральная, проевропейская. Опирается она в первую очередь на людей более успешных, может быть, более зажиточных и более образованных. Можно еще отметить такой момент, важный для Польши, это региональное разделение. Очень грубо говоря, на восток и запад, северо-восточные и юго-восточные районы страны, они более бедные, и там как раз братья Качинские и на президентских, и на парламентских выборах набрали наибольшее количество голосов, в то время как западная часть и крупные города, вроде Варшавы и Кракова, они как раз склонялись на сторону гражданской платформы и ее лидера Дональда Туска. Что касается других партий, это социал-демократы, которые потерпели сокрушительное поражение на прошлых выборах, но сейчас у них молодой лидер Войцех Олейничак – это очень молодой, амбициозный человек, который их несколько удерживает на плаву, и по опросам они, конечно, могут набрать там от 12 до 15% голосов и стать достаточно привлекательным объектом в качестве младшего партнера для будущей коалиции. Что касается Лиги польских семей, это член нынешней правящей коалиции, младший партнер. Это очень радикальная консервативная партия. Ее возглавляет Роман Гертых, вице-премьер нынешнего правительства. Она опирается на радикально-католические круги, на людей, которые привержены такому традиционному национал-консерватизму и очень религиозно настроены.
Последние месяцы и годы в Польше один за другим происходили разнообразные кризисы. Не связаны ли они в том числе с личностями лидеров партий и объединений? Не только в Варшаве, но и во всем мире заговорили о «яркости» в кавычках нынешних польских политиков. А как на вершину смогло вообще подняться именно такое политическое поколение?
Многое связано в польской политике с субъективным личностным фактором. Братья Качинские, о них было известно и по их предыдущей политической карьере, люди достаточно конфликтные. И вот эта конфликтная среда, которую они во многом создали, она, естественно, отразилась и в целом на польском политическом ландшафте. Возможно, беда современной Польши в том, что нет на политической сцене такой фигуры, несколько примиряющей, объединяющей, которой в определенной степени был предыдущий президент Александр Квасневский. Он умел лавировать, он был достаточно дипломатичным политиком, поэтому его кандидатура потом рассматривалась даже в качестве возможного кандидата на пост генсека ООН.
Что считают польские эксперты? Есть ли интересные варианты будущих коалиций между вот теми политическими партиями и объединениями, которые вы упомянули? Поскольку однозначно победить вряд ли кому-то удастся.
Если опять гражданская платформа не допустит каких-то ошибок в ходе предвыборной кампании или не произойдет каких-то экстремальных событий, то вырисовывается возможная коалиция между гражданской платформой, если она сумеет опередить Право и справедливость, и социал-демократами. В таком случае в Польше будет переживать какое-то время то, что переживала Франция в 80-е и 90-е годы, когда президент страны принадлежит к одному политическому лагерю, а правительство, опирающееся на парламентское большинство, к другому. Это довольно интересная комбинация, поскольку она, с одной стороны, заставляет политиков искать компромисса, но, с другой стороны, она коварна тем, что возможно противостояние, естественно, между разными ветвями власти. Поэтому, как бы ни закончились выборы, а, опять же, повторяю, судя по опросам, партии Качинских будет довольно сложно победить, а после того, что произошло, раскола нынешней коалиции, ей будет сложно искать и будущих коалиционных партнеров. Польшу ждет интересная, но по-прежнему неспокойная политическая эпоха.
У политической ситуации в Польше мой коллега Александр Гостев беседовал с другим моим коллегой Ярославом Шимовым. Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Независимые эксперты не нашли оснований для содержания в психиатрической больнице активистки оппозиции Ларисы Араб. Официальные выводы станут известны лишь по завершении судебных слушаний, которые проходят сегодня в Мурманске. В Шатойском районе Чечни два милиционера получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине. В Новосибирске суд приговорил лимоновца к 4 годам колонии общего режима, признав виновным в хранении взрывчатки и изготовлении оружия. Американские военные отрицают, что подняли истребители для перехвата российских бомбардировщиков, летевших недалеко от базы Гуам в Тихом океане. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве погибли не менее 11 человек, 45 ранены, среди жертв женщины и дети. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, заявили, что решат их судьбу после прямых переговоров с представителями Южной Кореи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Этим летом московские спасательные поисковые службы, как, впрочем, и в прошлые годы, работают в усиленном режиме. За купальный сезон в водоемах столицы утонуло более 80 человек. Большинство из них погибли по собственной вине. Они шли купаться в состоянии алкогольного опьянения или ныряли в неотведенных для этого местах. Продолжит тему Ольга Вахоничева.
Несмотря на то, что в поисково-спасательной службе города и штат укомплектован и есть все необходимые средства для работы, народ тонет. Начальник Московской городской поисково-спасательной службы Владимир Плесунов.
В этом году за купальный сезон в городе Москве утонуло 82 человека. Сама тенденция, что москвичи купаются, скажем, в местах, не приспособленных для отдыха на воде, она остается. Вот я вчера делал объезд в районе Серебряного Бора. Это всеми нами любимое место отдыха. Там есть пляжи Серебряный Бор 1, Серебряный Бор 2. Но ситуация парадоксальная. Пляжи заполнены на 1/4, но все равно вокруг пляжей на протяжении нескольких километров народ отдыхает. Такими небольшими островками по 5-10 человек. К сожалению, в настоящее время не существует таких жестких нормативных документов, которые позволили предъявить жесткие меры административного воздействия, чтобы навести этот порядок. Хотя мы подходили, спрашивали, вы знаете, что здесь купаться нельзя? Да, мы знаем, но нам здесь нравится, нам никто не мешает. В чем мы будем как бы среди всех, это и какая-то социальная проблема.
То, что народ игнорирует все запреты, Владимир Плесунов подтверждает последними историями. По его словам, на огромных щитах с надписью «Купаться запрещено», установленных на академических прудах, москвичи развешивают вещи, отправляясь в воду. Заканчивается это порой трагедией.
В районе Кировской поймы гражданин решил нырнуть в запрещенном месте. Нырнул и головой попал в трубу. Пока мы пришли, пока его достали, человек в максимальное время может находиться под водой 6 минут. Человек в трезвом состоянии, в здравом рассудке, в общем-то, лишил себя жизни.
Нет жестких нормативных документов, которые бы позволили наказать нарушителей, чтобы впредь было неповадно, говорит Плесунов. Кроме устного порицания, других методов воздействия у спасателей на несознательных отдыхающих нет.
Как правило, во второй половине дня люди освобождаются от работы, начинают отдыхать, принимать пищу, принимать напитки. И после 20:00 начинается как бы купание, в том числе в нетрезвом виде. Абсолютно типовой случай произошел 30 июля в районе расположения нашей спасательной станции Кожухова. Значит, компания из 4 человек, 2 мужчины, 2 женщины отдыхают, выпивали, закусывали, потом стали купаться. Мы подходили, предупреждали, что здесь запрещено, здесь нельзя. Значит, слышали в свой адрес такую хорошую брань. Ничего мы сделать не можем, потому что это нарушение прав человека, применение силы. И в конце концов, когда приехал наряд милиции, а это было уже 10:30, одна женщина утонула.
Сегодня в Москве на официальном учете зафиксировано более 30 тысяч маломерных судов, катеров, гидро- и моноциклов, парусников. Большая часть из них моторные. Их владельцы тоже причиняют немало беспокойства спасателям, говорит начальник государственной инспекции по маломерным судам Москвы Александр Ильичев.
К сожалению, в этом году мы уже имеем 4 случая, 4 аварии с маломерными судами, и 2 человека в данных ситуациях погибли. Это вызывает определенное беспокойство и руководство Главного управления МЧС России по городу Москве и федеральных структур. С теми нарушениями, с которыми мы сталкиваемся по большей части, это эксплуатация судов, незарегистрированных судов, судов, не прошедших техническое свидетельствование. То есть, если судно не прошло техническое свидетельствование и эксплуатируется, это уже может привести к тяжелым и несчастным случаям на воде. Вода не прощает вот таких ошибок. Это нарушение правил плавания, то же самое, что по аналогии с нарушением правил дорожного движения на земле. Вот три основных причины, три основных вида нарушений, с которыми мы сталкиваемся.
Если менталитет мешает людям изменить отношение к запретам, надо менять нормативную базу, считает Владимир Плесунов.
В этом году, с 2007 года, вышел новый водный кодекс. Если в старом водном кодексе водопользователь обязан был выполнять правила охраны жизни людей на воде, то в новой редакции водопользователь обязан принимать меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ну, а чрезвычайная ситуация возникает тогда, когда, в общем-то, гибнет несколько людей. Поэтому руководством Главного управления МЧС России по городу Москве было принято решение сделать новую редакцию правил охраны жизни людей на воде. То есть вот все те недостатки, которые мы, в общем-то, видим, и все те способы решения вот этих проблем, мы попытаемся с помощью правительства Москвы и Московской городской думы законодательно решить.
Владимир Плесунов уверен, необходимо увеличить число зон отдыха с купанием и, вспомнив советское прошлое, организовать работу добровольцев, возродив общество спасения на водах. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Американцы относятся к своим средствам информации лишь с чуть большим уважением, чем к политикам, которых, если верить опросам, средний американец не уважает. В том же, что касается прессы, 59% опрошенных социологическим центром Pew сказали, что, по их мнению, информация, появляющаяся в прессе, часто не соответствует истине. 64% считают, что средства информации не являются политически нейтральными организациями. Больше половины респондентов обвинили журналистов в том, что они не защищают интересы американцев. Если подобная тенденция будет набирать силу, то, по прогнозам социологов, все большее число американцев перебежит от газет и телевидения в интернет. Впрочем, к работникам средств информации американцы все еще относятся с большим доверием, чем к агентам по продаже подержанных автомобилей. Эксперты Федерального агентства по безопасности на транспорте внимательно изучают стальные пластины, которым крепились перекрестные балки, служившие основой платформы, на которой покоилось асфальтовое полотно шоссе, моста, обрушившегося в Миннесоте. В среду появилась информация о том, что эти пластины могли стать слабым звеном конструкции. Возможно, они не выдержали дополнительного давления грузов, оказавшихся на мосту в момент катастрофы. Однако в четверг представители агентства заявили, что это преждевременный вывод, и ничего определенного о причинах происшедшего сказать пока невозможно. Тем не менее, некоторые специалисты говорят, что эти стальные квадраты могут представлять собой серьезный конструктивный просчет дизайнеров 60-х годов, когда сооружался мост. Несущие балки были прикреплены к ним методом клепки, в отличие от нынешних стандартов, предусматривающих крепление болтами. Клепки менее надежны, клепочные крепления требуют больше отверстий в стальной плите. Ну а пока Федеральное управление по безопасности на транспорте предложило местным властям провести инспекции своих мостов на предмет надежности именно этих креплений. Америка все заметнее становится многоэтническим государством, по образному выражению организаций, представляющих интересы меньшинств, народом всех цветов радуги. Согласно последним данным, в трети густонаселенных округов белые стали расовым меньшинством. Этнический баланс смещается благодаря эмиграции из азиатских стран, Мексики, а также высокой рождаемости среди этих групп населения. Слово Яну Рунову.
В целом, расовые меньшинства в 2006 году превысили 100 миллионов человек и составляют сейчас почти треть общего населения Соединенных Штатов. По мнению демографов, к 2050 году расовые меньшинства составят половину населения Америки. Вот как оценивает эти данные профессор-социолог из Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
То, что происходит в Америке, это пример общемировой тенденции. Это же мы наблюдаем в Западной Европе, это же мы наблюдаем в России. Но Соединенные Штаты были всегда удивительно гибким обществом, которое способно переваривать самые разнообразные изменения и продолжать функционировать как достаточно эффективный социальный организм. Правда, здесь есть одна очень серьезная проблема, с которой Америка раньше сталкивалась сравнительно мало. Это возникновение больших этнических энклавов. Вот я живу во Флориде в зимний период, и я вижу, насколько испаноязычное население, в общем, меняет стиль жизни в этом штате страны. И тем не менее, я не думаю, что латинское население в Америке столь решительно сопротивляется американской и вообще западной культуре, как это делают мусульмане. Смотрите, азиатское меньшинство в Америке. Она замечательно включена в американскую культуру. Ученые азиатского происхождения играют в Америке огромную роль. И никакой проблемы с азиатским меньшинством не существует. Америка не может жить без этих нелегальных иммигрантов. Американская экономика их требует. Если бы эти иммигранты не были бы нужны американской экономике, эта проблема была бы решена давным-давно. Сами иммигранты не хлынули бы в Америку, если бы здесь их не ожидала работа.
Это был Владимир Шлепентох из Мичиганского университета. Статистика показывает, что в целом население Соединенных Штатов растет за счет иммигрантов. По приросту населения в Америке на первом месте выходцы из стран Азии. Их с 2000 по 2006 год стало больше на 120 тысяч человек.
Рассказывал Ян Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Люди всех цветов радуги». Песня Инаны.
«Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауинула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте svobodanews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.